короткой передачи. Член редколлегии и обозреватель журналов «Родина» и «Дружба народов» Лев Анинский, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и студенты юридического факультета Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Сможет ли Россия войти в состав Объединенной Европы? Сможет, наверное, если ее госмужи перестанут тащить из казны все подряд. Если они же найдут в себе волю и откажутся вступать в преступный сговор с бандитскими коммерческими структурами, облапошивающими население, как это творится вот сегодня на рынке строительства жилья, когда, например, социальная инициатива, их же с ней оставили без денег и без квартир десятки тысяч людей, а по всей России пострадали от этого сотни тысяч. И все это происходит при попустительстве местных властей, в частности, правительства Москвы, создавшего все условия, чтобы структуры, подобные им, безнаказанно могли грабить простолюдинов. Наверное, сможет Россия приблизиться к Европе, если руководители предприятий не будут держать своих сотрудников на положении рабов, набивая свой и так уже оттянутый до земли на карман, а начнут таки платить людям хотя бы относительно человеческую заработную плату. Если убийство студента иностранца станет восприниматься как нечто из ряда вон выходящее, а не как сегодня, ну вот, еще одного темного хлопнули. Если гарант Конституции, вместо того, чтобы чмокать детей в пупок, заботится всерьез масштабами детской преступности и наркомании и забьет настоящую тревогу, настоящую, а не деланную, в виде очередной государственной программы, конечный результат которой, да и цель, по-видимому, это банальное разворовывание бюджетных средств. И к Беларуси много вопросов. Один из них – это режим Александра Лукашенко, третирующий политических оппонентов. На днях коллегия Минского городского суда оставила приговор ему без изменения. Это 5,5 лет лишения свободы. Абсолютно сфабрикованное дело, но вот как видите. И мы следим за судьбой этого отважного человека. Он объявил о бессрочной голодовке. На телефонной связи с нами сегодня его супруга Ирина Ивановна. Здравствуйте, Ирина Ивановна.
Здравствуйте, здравствуйте, Карен.
Сергей Романенко, вам слово. Сколько государств сегодня входит в Объединенную Европу? Кто на очереди и каковы требования к кандидатам?
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, конечно, число государств постоянно расширяется. На данный момент их 25. Как мы знаем, недавно была, так сказать, волна приема. И в основном были приняты в ЕС бывшие страны Восточной Европы и бывшие социалистические страны. Буквально сегодня должно состояться решение о том, что в состав ЕС войдут Румыния и Болгария, и, следовательно, число этих стран увеличится до 27. Но дело в том, что есть еще несколько государств, которые претендуют на членство в ЕС. Наверное, ближайшей страной, которая ближе всех стоит к этому приему, является Хорватия. Но европейские чиновники считают, что прежде чем дальше продолжать процесс расширения ЕС, нужно принять Европейскую Конституцию. Как мы знаем, в прошлом году этот документ, который является, в общем-то, итогом всего послевоенного развития Европы, был отвергнут на референдуме в двух странах, во Франции и Нидерландах. Причем во Франции итоги референдума носили обязательный характер. 12 стран Европы, Евросоюза, вернее, в разных вариантах эту конституцию одобрили. Но, тем не менее, раз два государства ее отвергли, конституция отправлена на переработку, и, видимо, ожидается, что она будет вновь выставлена для принятия в конце 2008 или в 2009 году. Но сейчас об этом трудно сказать. Что касается требований к государствам, которые хотят вступить в ЕС, они действительно очень многообразны, очень сложны. Это не просто какое-то формальное объединение. А дело в том, что европейские страны объединяются на основе общности экономики, общности социальной структуры, общности политических механизмов. И поэтому просто так вот подать заявку и войти в Евросоюз совершенно невозможно. Ну и еще одно, может быть, маленькое замечание. Действительно, что значит для нас права, я хочу этот вопрос обратить и к своим коллегам, которые присутствуют сейчас в студии. Что значит право жить в Европе? Что значит быть европейцем? Что для нас является Европа? Это синоним Запада или это сумма европейских государств, между прочим, которые очень разные, и никто не собирается унифицировать, допустим, я не знаю, Португалию и Швецию? Вот. И, конечно, вопрос, который задал Карен, сможет ли Россия когда-нибудь вступить в ЕС, и хочет ли этого Россия, и хочет ли этого ЕС? Вот это тоже вопрос. Ну, на этом я пока, наверное, закончу.
Обсудим, да. У нас уже звонок есть от Романа из Санкт-Петербурга.
Алло. Да, Карен?
Роман Черный, наш правозащитник известный, да. Слушаем вас, Роман.
Здравствуйте, Карен. Замечательно, что вы подняли такую передачу. Иногда нужно поднимать вот такие вот более общие темы. Я хочу сказать, обратить внимание на следующий факт. Ведь в конце концов, действительно, много государств желают стать членом этого уважаемого союза. И вопрос, недаром ведь ставится вопрос и таким образом, что есть определенные стандарты в области прав человека, которые должны соблюдаться в той или иной стране, которая желает стать членом, войти вот в состав вот этой вот этого союза. И в том, что касается России, да, то, конечно, вот права человека здесь, особенно для лиц, которые находятся в заключении, находятся в психиатрических больницах, они очень серьезно нарушаются, находятся сейчас в совершенно ужасных условиях, и по вине тех людей, кто работает в этих учреждениях.
У нас с вами 17 числа, можно заранее будет сказать, 17 октября будет тема квартирные махинации, да?
Да.
С использованием в том числе психиатрии. Это сегодня приобрело характер всероссийской беды. Всероссийской. То есть, вот на самом деле, там дети, внуки вот, сдают своих престарелых родителей, бабушек, дедушек, да, в сумасшедший дом с целью завладения жилплощадью. Да. Так?
Это правда, Карен. Вот я хотел бы, чтобы ваши уважаемые гости, они просто ответили на такой вопрос. Как они считают, даже не с точки зрения законодательства, а имеет ли на данный момент наша страна, горячо любимая нами, правозащитниками, действительно, без иронии это говорю, имеет ли она моральное право на данный момент вот пытаться вступить действительно в Объединенную Европу, где, конечно, тоже очень много нарушений прав человека, но все-таки вот...
Никто не спорит, да. Конечно, есть грубейшие нарушения прав человека и в Европе, и в Америке, и везде они есть. Вот так было, так и будет, наверное. Но я вспоминаю, когда я первый раз поехал в Мюнхен, вот, на Радио Свобода там была штаб-квартира наша, идет митинг, зеленых. Вот они вышли, большой очень митинг, значит, я подошел, спрашиваю, по поводу чего? Они говорят, а вы знаете, мэр города обещал посадить столько-то деревьев, а посадил там меньше, на 20 или 30. Требуем немедленной отставки этого, значит, вот человека, да? Вот такое сравнение примерно. Через полминуты продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Вот так было в Мюнхене, да, сейчас вот вы в новостях слышали, да, и слушаете это по телевидению, вот, да я в самом начале об этом тоже вот говорил, правительство Москвы, да, вот, открыто просто попустительствовало и всячески способствовало тому, чтобы люди, сотни тысяч людей остались без жилья и без денег. Ну, люди выходят, люди идут, бунтуют там, да, вот устраивают митинги, их разгоняют. А там мэр города на 20 или 30 деревьев, значит, меньше посадили при нем. Это примерно вот к тому, что, да, вот ценности людей. Французские студенты вышли на улицу, потому что закон о первом найме там их не устроил, да? Вот. Вот тут сидят студентки, это у нас. Они даже, наверное, и толком не поняли, вот, почему Франция взбунтовалась, да? Вот. Я думаю, сегодня мы будем говорить не только о России, то есть ценности совершенно другие, да, вот ценности, совершенно другой подход. Я думаю, что сегодня будем говорить не только о России, о Белоруссии тоже, но вот задали вопрос Роман Черный, слушатель, имеет ли Россия моральное право вступить? Я думаю, что писатель, известный публицист Лев Анинский сможет ответить на этот вопрос.
Надо сначала выяснить, кто как понимает мораль. Для одних мораль – это свобода, для других мораль – это необходимость. Для одних – это соблюдение закона, для других – это благодать. Поскольку вопрос поставлен так, хочет ли Россия вступить в Объединенную Европу, я бы напомнил вам замечательную русскую сказку «Теремок». Когда туда вступают, вступают мышки, потом птички, потом лисички, наконец, ну, волка уже угомонили. Так, ну, а когда медведь влезет, так от теремка ничего не останется. Это элементарная сказочка, которая, кстати, имеет очень большой смысл. Я не знаю, нужно ли нам оказаться в Объединенной Европе. Я ставлю вопрос сначала такой: а что станет с Объединенной Европой, если этот медведь туда влезет? Просто количественно. Это первое, что меня останавливает в нашем общем оптимизме. А второе, конечно, это склад души народа нашего. Колян Владимирович, если дети и внуки сажают бабушку и дедушку в сумасшедший дом, чтобы заблудеть жилплощадью, это что, Лукашенко виноват или Путин? Или все-таки дети и внуки виноваты?
А этот квартирный вопрос, как известно, подпортил давно уже.
Да, это Булгаков сказал.
Да, это давно.
Значит, дело не в них, а дело в нас. Значит, пусть наши дети и внуки, когда выкуривают сигаретку, не под себя бросают, а в урну. А пока что они под себя бросают. Да когда им нужно индивидуальный сортир, они бабушку отправляют куда могут. Куда нам в Европу? В Европе надо работать так, как привыкла работать Европа. Я сомневаюсь, чтобы наши детишки и внуки хотели так работать. Вот когда захотим, тогда и вопроса не будет.
Я вот иногда с этим все-таки не совсем согласен, потому что я знаю многих прекрасных производственников, людей, рабочих, учителей. Ну что, работают люди, честно работают, и много работают, сидят. Они просто отсиживают и преподают, и в школе, и на селе. Ну, есть такие. А когда мы им говорим, что вот надо лучше работать, это вот иногда не укладывается у меня. Как он может еще лучше работать? Он прекрасный профессионал, он делает свое дело, он живет в нищете.
Я могу ответить. Если у тебя за спиной маленький Люксембург и 2×2=4, то понятно, как ты можешь лучше работать. Если у тебя за спиной огромная азиатская тайга, которую нужно еще сначала пройти, если у тебя за спиной огромные залежи полезных ископаемых, сначала ты пробури и достань. И эта жутко тяжелейшая работа должна уживаться, извините, с русским духовным сознанием. Это же загадка, как мы до сих пор уживаемся. Поэтому лучше работать, прежде всего решить, что надо делать. Москвичи никак не решат вопрос, кто должен подметать улицы. Приезжают подметать улицы кто угодно. А москвичи не хотят. Так что значит лучше работать? Кто улицу подметет по Гоголю, свой кусок улицы? Ну, украинцев зовут.
А как бы врача, допустим, на селе вы хотите убедить, а лучше работать? Он так работает. Он так работает, он выезжает, он делает, что надо.
Он выезжает, что за вызовы, по которым он выезжает?
Ну, лечит людей.
Меньше пить. Первое, что надо сделать. А не получается, потому что душевное устройство не то. Не можем мы эти пространства освоить без того, чтобы себя немножечко привести в такое сомнамбулическое состояние. Вот этот комплекс весь и мешает мне стать европейцем.
Это беда, да. Ну, слово нашим студенткам, уважаемым. Анастасия... С кого начнем? Пожалуйста.
Ну, я, пожалуй, согласна, что действительно мы пока не готовы.
Светлана Василенкова.
И, наверное, еще в ближайшее время, в ближайшие 10-15 лет мы будем вряд ли готовы вступить в Евросоюз. По той простой причине, что, наверное, все-таки у российского народа кардинально другой менталитет, нежели у европейцев. За нами действительно огромная Сибирь и за нами Восток. И, наверное, для нас все-таки Евросоюз это равно Западу, равно противоположно нам культуре. И до этой культуры нам, к сожалению, еще очень далеко.
Плоскость культуры переводите вопрос, да?
Да.
Несмотря на то, что студенты-юристы, то есть не в плоскость права, да, в плоскость культуры. Анастасия, пожалуйста.
Можно я задам вопрос?
Да.
Очень краткий. Культура или цивилизация, уточните.
Скорее культура, нежели цивилизация.
Анастасия Мутрич.
Я бы хотела добавить к тому, что было сказано Светланой. Опять-таки, возвращаясь к российскому менталитету, если сравнивать какие-либо события, которые происходили, скажем, во Франции, молодежь бунтовала, сейчас происходят в Венгрии события. Когда народ недоволен правительством и властью, он идет на улицы и добивается своего. В нашей стране Такого не происходит. Народ тоже идет на улицы, но его разгоняют, сажают в тюрьме бунтовщиков. И в итоге народ ничего не добивается. Как видите, у нас определенные такие тоталитарные замашки есть в государстве.
Я все-таки считаю, что добивается. Раз вышел на улицу, раз митингует, уже добивается. То есть, если бы совсем люди бы сидели забитые, да, тогда все-таки процесс какой-то есть. Другое дело, что на самом деле в Венгрии из-за чего все началось? Например, министр сказал, что экономика развивается, дескать, хорошо. Нет, лучше, чем должна быть, да.
Кроме того, он, по-моему, сказал, что надо перестать врать.
Да.
Вот. А это исказили.
Он сказал, да, мы, вот... да, там из-за выборов, значит, мы вынуждены были, вот, так сказать, экономические показатели завысить, да. И вот из-за этого бунт, из-за этого почти бунт. Здесь творится черт что, извините, да, и ничего, да, нормально все. Стабилизационный фонд, который непонятно как, значит, куда он, для чего он, кто накручивает деньги от него, куда эти деньги идут, тишина.
То есть, как я думаю, если выйдут на улицы и порушат все, вот из стабфонда потом восстановят эти улицы.
А, вот так.
А к чему еще? Да. Конечно. Было бы куда вы хотите.
Где прокручивается этот стабилизационный фонд. Да, ну что ж.
Я бы хотел еще, простите, добавить то, что у нас часто Европа...
Сергей Романенко, да.
К сожалению, воспринимает как некую враждебную силу, которая в ходе истории только тем и занималась, что воевала с Россией. Но с другой стороны, в Европе, особенно вот в тех странах, которые мы упоминали, там, в частности, в Венгрии, допустим, тоже ведь представление о Российской империи, о Советском Союзе далеко не самое благостное. И в этом случае, или, допустим, страны Балтии, в этом случае мы, соответственно, обижаемся. И вот когда, видимо, мы перестанем воспринимать Европу как нечто чуждое и поймем, что мы все-таки тоже, несмотря на то, что все наши особенности, тоже часть Европы, достаточно напомнить о влиянии французской культуры и немецкой науки на русскую, затем русскую и советскую культуру, тогда, в общем-то, мы сможем сделать тот необходимый шаг, который мы сделать никак, в общем, не можем, то есть признать себя все-таки европейцем. Мы одновременно и хотим себя признать европейцем, и не хотим.
А какой вот такой... вы срок-то это, Сергей, отпускаете?
Ну, я не думаю, что это будет медленный процесс, особенно учитывая... Быстрый, простите, процесс, особенно учитывая то, что мы сейчас с вами видим, а именно подъем таких, я бы сказал, изоляционистских настроений. Вряд ли. И, кроме того, понимаете, мы должны все-таки определиться, хорошо, мы не хотим быть европейцами, но тогда давайте азиатами будем, но мы тоже не хотим.
Вот может в Европе так быть? Врач скорой на помощи, да, был у меня, он как-то, значит, и он говорит, национальный проект здравоохранения очень хорошо реализуется. Нам должны были прибавить 5000, а за месяц до прибавки сняли 5000. А потом прибавили через месяц. Я остался в нуле, говорит. Куда эти деньги все ушли, скажите, пожалуйста. Возможно такое в Европе, Лев Анинский?
В Европе все возможно, потому что Европа не едина. Я недавно спросил у Светланы, цивилизация или культура? Это старое разделение уже 150 лет существует. Цивилизация европейская предполагает чистый унитаз, выметенную улицу, на которую можно выходить и обратно уходить, предполагает определенного рода свободы. То есть моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека. Это цивилизация. Что касается культуры, то это духовные ценности, которые не сводятся никогда, ни у кого одно с другим. Это все драматическое взаимодействие. У французов одно, и они упираются, чтобы не принять американские ценности культурные, у немцев другое, у испанцев третье, и никогда Европа однородной в этом смысле не будет. И мы, если хотим войти в Европу как в цивилизацию, войдем. Надо только улиц побольше построить и унитазы отмыть. Войдем, но культура никогда не сольется ни у кого, ни с кем, потому что это бесценности, бесценные вещи. Вот поэтому я и думаю, что ничего у нас не получится с этим аевропеиванием. Будем, конечно, учитывать эти ценности, эти цивилизационные ценности, будем вступать в диалог с культурными ценностями обязательно, но перестать быть русскими... Если перестанем вообще обсуждать эту
проблему. Вы почти как Павлов ответили Бухарину, да?
Совершенно верно.
Расскажите эту историю, потому что вы...
Я знаю эту историю.
Вспоминали, да.
Бухарин, европеец, между прочим, на уровне приват-доцента, связавшийся с коммунистами, которых хотели переделать Россию, а потом весь мир, все соображал, почему академик Павлов занимается собаками, а не людьми, никак не хочет встать на позиции коммунистов, переделывающих мир. И он стал выяснять, нельзя ли с академиком поговорить по душам, чтобы его как-то убедить в том, что коммунизм — это светлое будущее всего человечества, и мы хотим только хорошего. Ему сказали: Николай Иванович, академик занят, он занят собаками, и поговорить с ним можно только, если вы подловите его, когда он закончит заниматься собаками, пойдет обедать. Он идет пешком обедать там 20 минут до своего дома, где он живет, обедает, а потом опять идет к собакам. Николай Иванович подъехал к собакам, когда академик кончил с ними опыты в Колтушах. И когда академик вышел на крыльцо, Николай Иванович Бухарин спросил: можно мне с вами поговорить? Да, пожалуйста, конечно, вот идем. И пошли рядом великий теоретик коммунизма, автор «Азбуки», и великий физиолог, который все строил на собаках. И Бухарин все эти 10 минут, когда они шли вместе, рассказывал академику Павлову, как хорош коммунизм, как переделаем мы человека к лучшему, как в человеке все благородное, только мешают ему там власть, нищета. Вот если мы все это переделаем, лучше всяких европейцев будет. Академик все это слушал. Дошли они до крылечка. Академик приподнял шляпу, прощаясь с Бухариным, сказал: ничего у вас не выйдет, и ушел обедать.
Так и сегодня вы параллель проводите, да? Ничего у вас не выйдет с Европы, да, в России?
То, о чем вы говорите, не выйдет ни у нас, ни у Европы. Выйдет что-то другое, может быть, не хуже. Но у нас сама ситуация евразийская. Мы и там, и тут. Мы, как сказал Гумилев Лев Николаевич, мы хрящ, который нарастает от трения Европы об Азию, Востока о Запад. Если мы потеряем эту нашу задачу, мы вообще себя потеряем. Зачем нам становиться Азией? Или становится Европа. И там, и тут хотят. Но для этого мы должны перестать самими собой быть. Вот моя позиция.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей. А перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. Тема программы «Время гостей». Какой будет тактика оппозиции в следующем году? Возможен ли бойкот думских выборов? В программу приглашен президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор 27 сентября в 4 часа утра. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Гарнизонный суд Челябинска приговорил главного обвиняемого по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым к 4 годам лишения свободы. Сержант Александр Севяков признан виновным в превышении должностных полномочий. В Кисловодске убит местный имам и ранен милиционер. По одной из версий, те, кто напал на милиционера, до этого убили священнослужителя. Идет расследование. Совет Федерации России на внеочередном заседании поддержал сегодня обращение президента Владимира Путина об отправке в Ливан инженерного батальона. До 400 российских военнослужащих пробудут в Ливане около 3 месяцев. На юге Афганистана в городе Лашкаргах при взрыве погибли по меньшей мере 18 человек. Приблизительно столько же получили ранения, в числе жертв мирные жители и полицейские. В Японии парламент утвердил на посту премьер-министра Синдзо Абе, председателя правящей либеральной демократической партии. Прежний кабинет во главе с Дзюнитиро Коидзуми ушел в отставку после 5 лет пребывания у власти. Коидзуми выразил надежду, что его преемник продолжит начатые им реформы. Европейская комиссия сегодня, скорее всего, объявит о присоединении к Евросоюзу с 1 января следующего года Болгарии и Румынии. По сообщению с дипломатических источников, руководство ЕС пришло к выводу, что София и Бухарест успешно проводят реформы, необходимые для вступления в организацию. В Карагандинской области Казахстана второй день продолжается акция протеста на шахте имени Ленина, где на прошлой неделе при взрыве метана погиб 41 горняк. Основные требования горняков – обеспечить безопасность работы и повысить зарплату. В Пермском крае при столкновении 2 рейсовых автобусов погибли 4 человека, по меньшей мере 12 ранены. В российский порт Кронштадт на борту датского военного корабля доставлены из Дании прах императрицы Марии Федоровны, матери последнего русского царя Николая II. Гроб будет выставлен в Петергофе, а затем перевезен в Петербург. Церемония захоронения состоится 28 сентября.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право жить в Объединенной Европе». В программе участвуют член редколлегии и обозреватель журналов «Родина» и «Дружба народов» Лев Анинский, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и студенты юридического факультета Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». Академик Павлов сказал Бухарину: «Ничего у вас не выйдет», имея в виду с коммунизмом. Да. Лев Айнинский примерно то же самое сказал, имея в виду Россию и Евросоюз, и Объединенную Европу. Что об этом думает Надежда Аркадьевна из Москвы? Слышите нас?
Прежде чем мечтать об Европе, надо хотя бы научиться платить, как в Европе. $10 в час, сейчас это минимальная зарплата. И тогда бы проблем с выселением стариков, вот как вы говорите, не было. Кстати, в Европе тоже в дом престарелых уходят старики. А если бы попытались вот у нас купить квартиры, и чем это закончилось? Я сама 10 лет стою на очереди, видимо, вот ваш... гость очень хорошо живет, а я живу в хрущобе втроем, в смежной комнате. И не надо обвинять детей и внуков. Если бы платили, если бы мы могли хотя бы в кредит взять квартиру, если бы действительно было, как в Европе, у нас зарплаты, тогда бы ничего бы этого не было бы.
Это совершенно верно. Надежда Аркадьевна, мы об этом в самом начале как раз и говорили, о том, что надо платить, да, и о том, что... Да, молодежь, наверное, вынуждена становиться такой. Хотя я не уверен, что сидящие здесь девушки сдадут своих родителей, там, вот, если они у них есть, там, живы, здоровы, в любой ситуации, в сумасшедший дом. Оправдывать, пожалуйста, этим не надо. Да, жильем плохо и так далее, там, да, кредиты. Да, это безобразие, потому что кредит трудно взять молодой семье. На кабальные условия, на кредиты. Но это не оправдывает, я думаю, Лев Александрович Анинский подтвердит здесь, не оправдывает вот этого, извините, сволочизма по отношению к родителям.
Знаете что, у меня другие точки отсчета, чем у нынешних. Я вырос в коммунальных квартирах, ничего другого не знал. Вот такая у меня была радость с детства.
Да.
Больше на эту тему
обвиняли,
я не буду.
Обвиняли своих родителей?
Вот. Нет. Я их потерял. Одного отца потерял в 41-м. Некого было обвинять.
Вот так вот Светлана Александровна, да, была у нас. Людмила Анатольевна, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела, Карина Агамирович, с вами поговорить.
Конечно, Владимирович, только не Агамирович, да,
Владимирович. Да, извините, пожалуйста. Дело все в том, что нас хотят незаконно запрятать в психушке навечно и навсегда. Дело в том, что незаконно возбудили уголовное дело.
Понял, Людмила Анатольевна, я в самом начале передачи тоже там Роман Черный звонил из Санкт-Петербурга. Отдельная тема будет 17 октября, так что звоните, а то и приезжайте, хотите в эфир. 17 октября, запомните, с часу до двух. Вот этому будет посвящена тема квартирной махинации, в том числе с использованием психиатрии. Евгений из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый Карин Владимирович, вы немножко уклонились от темы. Ничего не говорится об экономии. Говорит философ, говорит историк. Я хочу спросить Сергея Романенко, он, вероятно, экономист. Какая вообще документ установочный для вступления в Совет Европы? Как и перечислите, уважаемый Сергей, пункты, что нужно для того, чтобы вступить в Совет Европы. И в этой связи проанализируйте. Вот я знаю, польские крестьяне недовольны, сбыт продукции затруднен. А Словакия, там инвестиции вроде, там они довольны. И в этой связи вот в России русский крестьянин вообще на рынок не может попасть. А если будут дешевые продукты из Европы, что будет с русским крестьянином? Расскажите вот об этом, пожалуйста. Не отвлекайтесь на философию и историю.
Спасибо. Хорошо. Ну, вы знаете, к сожалению, во-первых, я не экономист, а, как было сказано, я историк.
И конституции еще нет.
Вот, действительно, конституции нет. Но дело в том, что перечислять требования, которые предъявляются к странам, которые претендуют на членство в ЕС, на это может уйти не одна наша передача, потому что это огромное их количество. Вот. И недаром, допустим, если мы посмотрим, как вступали бывшие страны Восточной Европы, то ведь им были предъявлены целые тома этих требований, которые они должны были выполнить. Ну, в той или иной степени они выполнены, кто-то хуже, кто-то лучше. Но это действительно не значит, что само по себе вступление в ЕС решит все проблемы, которые существуют в этих странах, и между ними, кстати, тоже. Вот вы действительно упомянули Словакию. Понимаете, там есть и достаточно протестное движение, и далеко не все, во всех тех странах, которые вступили только что в ЕС, далеко не все это поддерживают. И, в частности, например, есть недовольство тем, что сильно повысились цены в связи с введением евро. В некоторых странах, например, просто поменяли значки, а цифры остались те же. И поэтому, естественно, что произошло крупное подорожание. Вот, поэтому, понимаете, это ведь конкурентная экономика, и действительно, в какой-то стране может быть лучше, в какой-то хуже. Но, кстати, уж коль вы затронули Польшу, то сейчас там тоже очень трудная такая политическая ситуация, во многом, наверное, связана с кризисом польского политического сознания. Вот выразителем этого стали известные братья Качинские. Поэтому, понимаете, еще раз хочу сказать, что Евросоюз – это только средство решения каких-то проблем, а не средство их ликвидации в принципе.
Да, и экономическая составляющая – это все-таки отдельная тема для передачи. Хотел бы вот ответить нашему радиослушателю. У нас сегодня тема именно о праве жить в этой объединенной Европе, о праве, в первую очередь, России, но также и Белоруссии. России мы уже довольно много порассуждали. Теперь о Белоруссии. Да, там такого, таких вот безобразий нет, чтобы так обманывали бессовестно людей. Вот с жильем, например, да. Там и преступности, по-моему, особой. Особой нет преступности на улицах. Вот, между прочим, вот я был там, там совершенно спокойно, можно даже вечером. И ночью там девушки могут гулять, там никто их не тронет. Там пьяный, если упадет, то у него ничего не пропадет. Он будет лежать, его заберут, по-моему, там даже вытрезвителей нет, отвезут в больницу.
Пьяные падают таки там тоже,
ну,
да?
Ну, тоже падают, да. Ну, что делаться, они бывают разные. А некоторые падают. Там нет, ну, много чего там нет того, что есть в России, да. Вот, там не убивают иностранных студентов. Вот так вот. Средь бела дня, ну, там, а вечером, какая разница. Зарплата, ну, пенсионеры, ну, живут, да, там, в принципе, люди получают заработную плату. Но там есть режим, который не допускает оппозиции, да, и расправляется с неугодными. Это как раз является для Евросоюза очень важным сегодня. И они запретили въезд вообще на территорию Евросоюза и самому Лукашенко, и министру внутренних дел Наумову, секретарю Совета Безопасности Шейману, командиру спецназа Павличенко, экс-министру внутренних дел Юрию Сивакову и вот на днях, вчера даже, по-моему, Барбара Кудрицкая, член делегации Европарламента, вопросы о взаимодействии с Белоруссией, подтвердила, что список чиновников будет значительно расширен, на котором запрещен въезд на территорию Евросоюза. И послужила детонатором для этого вот ситуация с Козулиным, лидером Социал-демократической партии, которому Минский городской суд подтвердил приговор в 5,5 лет лишения свободы. Никто так и не понял, за что. Вот этот Павличенко, вот, который командир спецназа, вот, ему тоже вот запрещен, он его избил, собственно говоря, Козулина. Вот ногой там и так далее. Значит, хорошо его поколотили. Почки отбили человеку. Тем не менее, его обвинили в организации массовых беспорядков. Вот, хулиганстве, и по совокупности присудили 5,5 лет лишения свободы. И он на днях объявляет голодовку. Вот Ирина Ивановна, она вот супруга его на связи у нас, да? Здравствуйте, Ирина Ивановна.
Здравствуйте.
Он вынужден объявить голодовку, вот, потому что, ну, вот, уже человек на пределе издевательств над собой. Вот это вот, кстати, одна из причин, почему вот Евросоюз, он считает Белоруссию вот тоталитарным режимом, да, и не допускает целый перечень чиновников на свою территорию. Слушаю вас, Ирина Ивановна.
Да, я хочу сказать, что Козулин объявляет голодовку не в знак протеста против собственного приговора. из-за того, что у нас в стране наступил конституционный кризис. Как раз 19 сентября этого года истекали полномочия президента Республики Беларусь. И то, что он участвовал, провел заблаговременно выборы и избрался на этих выборах, это все противоречит Конституции. На сегодняшний день у нас в стране нету президента. И Козулин выдвинул план мероприятий по выводу страны из конституционного кризиса. И целью голодовки, он сказал, это, во-первых, это творимое вот это беззаконие в стране. И, во-вторых, вторая цель голодовки – это привлечение внимания белорусской мировой общественности к его предложениям, к плану выхода из этого кризиса. И начинает, у меня многие спрашивают, как он там голодает. Дело в том, что он голодовку начнет 20 октября, потому что приговор ему был объявлен 19-го, и обычно 2 недели еще держат в тюрьме человека в этой, а потом уже переправляют в исправительную колонию, и там 2 недели карантина. Таким образом, ему нужен был месяц для того, чтобы начать голодовку. Но отправили его моментально, через день после оглашения приговора. И хотя по закону он имел право на свидание с близкими родственниками после вступления в приговор в силу, тем не менее нам не дали встретиться, хотя мы как бы разрешение-то и получили. Но его просто срочно ночью увезли уже вот в Витебскую область, поселок Витеба, в исправительную колонию.
Да, скажите, пожалуйста, ну, желаем держаться, а вот у Козулина взгляд на вхождение Беларуси в состав Европы вот какой?
Ну, насколько я понимаю, он считает, что мы не готовы, мы абсолютно не готовы, имея нелегитимного президента, имея такую диктатуру в стране, когда средства массовой информации работают только на официальные власти, ни о каком вступлении пока в Евросоюз речи быть не может, потому что мы сами находимся на очень низкой ступени развития, правового развития.
А он готов вести в это направление работу, если станет сам президентом со временем?
Ну, конечно. Так это как бы и главная цель страны, это выйти на высокий уровень, на высокий демократичный уровень развития и участвовать во всех международных процессах, которые происходят сейчас у нас на планете.
Я хотел спросить участников нашей передачи. Вот видите, вот человек говорит, что вот Ирина Ивановна Козулина, супруга Козулина, о том, что вот упирается в личность у человека. Да? Что вы думаете о президенте России Путине? Вот он заинтересован в сближении с Европой? Он же ездит везде, вот он не невыездной. С ним все здороваются, да, принимают, показывают что-то там интересное. Вот. А как вы сами чувствуете, он способен, вот он, вот его вот окружение, там будет преемник или как там их называют, способен он и его вот окружение, на которое, там, кто придет к власти через 2 года, вот или он останется, способно сблизиться с Европой? Анастасия Мотрич, ваш взгляд.
Ну, глядя на поведение нашего президента, видно, что он стремится к сближению и сотрудничеству с различными государствами, в том числе европейскими. И в целом политика, можно сказать, к этому, его политика к этому стремится. Но, как уже было сказано в нашей передаче, еще нет объективных условий для вступления в Евросоюз.
Ну, а через 2 года новые будут выборы президента?
Нет, я считаю,
изменится ситуация.
Для этого надо лет 10-15, а может быть даже больше, каких-то четко направленных изменений, чтобы перестроить какие-то сферы нашего государства и для вступления в этот союз.
Может подождать, когда такие, как вы, войдете в государственные руководящие органы, да? Светлана Василенкова, ваш взгляд.
Вы знаете, я думаю, что все-таки
у нашего президента правильная политика, да, это налаживание отношений, внешних отношений с Европой. Но мне кажется, надо не только налаживать эти отношения, надо все-таки устремлять взгляд и во внутреннеполитические проблемы страны, потому что если мы не наладим, скажем так, у нас не будут вымыты улицы, чистые улицы, нас все равно не пустят в Европу, несмотря на наши хорошие отношения. Ему надо больше смотреть на проблемы страны, нежели ездить по Европе и налаживать отношения. Но это мое субъективное мнение.
Лев Александрович, как ваша крылатая «надо улицы мыть» захватила сегодня девушек тоже?
Карен Владимирович, позвольте мне другое крылатое выражение перенести сейчас. В 1962 году меня познакомили с Надеждой Яковлевной Мандельштам. Я был там молодой либеральный критик. И увидев вдову великого поэта, жертву сталинизма, мне было мало лет тогда, я начал ругать Сталина. И ругал, а она смотрела и слушала. А потом она сказала фразу, которую я вам сейчас повторю. Дело не в нем, дело в нас. Вот мое ощущение от Путина. Я, слава богу, могу не высказываться на его счет. Дело не в нем, дело в нас. Будем готовы, войдем. Не будем готовы, будем жить так, как сможем. И никто нам не указ в этом смысле. А придет указчик вроде Наполеона или Гитлера, помирать будем. Но такими, как он, не станем.
А что думает Георгий Николаевич из Московской области об этом?
Слышь? А я хочу свой восторг Льву Александровичу выразить, потому что он гораздо в более трудном положении, чем академик Павлов давал ответ вам, а ответ достойный. Потому что Бухарин ничего из своей утопии не утаивал. А сейчас либеральная утопия, конечно, немножко жутковата. Вот ее опубликовал Михаил Эпштейн, эту «Философию утопии на 21 век». Постчеловеческий. И сейчас взялся за другой проективный словарь русского языка, откуда хочет вытряхнуть все сакральное, и чтобы ничего не мешало вот этой вот самой технологической и информационной революции, которая предусматривает, что передать все человеческое, всю мудрость, всю благородство, а благородство по Соловьёву – это два великих предка. Мировая история и своя история.
Георгий Николаевич, вот
не
я...
Не говорит, в верхнюю часть туловища, а скачать на диск и износить задним кармами. Вот идеал современного человека на 21 век.
Георгий Николаевич, вы слышите меня, да?
Сопротивляется Франции.
Георгий Николаевич, наверное, так не слышал просто меня, вот я хотел спросить его. Но если он слышит, то вот это ответьте мне на вопрос. А, он уже не слышит, да? Тогда я спрошу об этом Александра, да? Вот все-таки будущее есть у России, как у европейской, у цивилизованной, еще раз, цивилизованной европейской страны. Вот не то, что мы сегодня имеем и видим.
Добрый день. Я что хочу сказать. С моей точки зрения, будущее у России есть. Оно... Это доказано просто всей историей России. Почему? Потому что вся история России – это перманентный кризис и выход из кризиса. Это первое. А второе, что я хотел отметить, все те, кто ратуют и стремятся вступлению в России в Европейский Союз, с моей точки зрения, испытывают комплекс грубочайшей неполноценности. Своей, прежде всего, собственной. Почему? Потому что Россия настолько огромная страна, что... Это своя цивилизация, абсолютно своя культура. И нужно думать прежде всего о себе, а не о вступлении в Европу. Европа сейчас переживает настолько тяжелый кризис внутренний. Это видно и по событиям в Германии, когда выигрывают неонацисты на севере Германии, да, в северных землях. Это видно по событиям в Великобритании, где уже началось столкновение цивилизации христианской и, значит, мусульманской. Это видно по событиям в Париже, которые были этим летом. Понимаете, Европа – это тоже большие проблемы и большие кризисы. И вступать нам в нее сейчас, именно в данный момент, нельзя. Потому что видите, что происходит в той же Венгрии, допустим, да? Это тоже как бы причина того, то есть следствие того, что страна вступила в Евросоюз. Нам нужна здоровая политика изоляционизма, здорового, нормального. Конечно, контактов с Европой, Но
вот Сергей, вот Сергей прямо хочет ответить на этот вопрос. Изоляционизм нужен России, видите?
Нет, я думаю, что изоляционизм все-таки не нужен, а нужно нормальное плодотворное сотрудничество. И, кстати, насколько я знаю, соглашение о сотрудничестве России и ЕС, в общем-то, оно его действие завершается, и нового документа как-то, в общем, нет. И поэтому непонятно, как будут развиваться наши отношения. Но я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что. Ведь получается так, вот у нас пока что Евросоюз – это некая, так сказать, идиллия. На самом деле это не так. И, как известно, есть еврооптимисты и есть европессимисты. И среди них, кстати, вот среди европессимистов находится известный советский диссидент, который сейчас проживает в Лондоне, Владимир Буковский, который написал целую брошюру, и основная его идея в том, что Евросоюз это, в общем, что он похож на Советский Союз, и что народам бывших социалистических стран теперь предлагают вновь пожить при социализме, и что Евросоюз не сможет решить никаких этнотерриториальных проблем, и наоборот, в результате народы так возненавидят друг друга, что окажутся на грани конфликта. С другой стороны, такой, в общем, известный приверженец вступление своей страны в Евросоюз, как президент Хорватии Степан Месич, тем не менее тоже критикует Евросоюз, но совершенно с других позиций. Вот что он, в частности, написал, это текст его относится к концу прошлого года, 2005-го. Он критикует неолиберальный капитализм, который, как он считает, превратился в социальный эксперимент. И, по сути дела, вот именно этот неолиберальный капитализм нарушает права человека, и он не дает возможности развиваться социальным программам. Вот. Так что я просто хочу сказать, что не все так просто. И то же самое, конечно, критики есть и в той же самой Франции, которая, как известно, отвергла и так далее.
Конечно, не все идеально абсолютно, и там это абсолютно ясно. Дорогие друзья, нам пора подводить итоги. Ну вот, Любовь Семеновна. Слышите нас, да?
Добрый день.
Право жить в объединенной Европе. Что вы вынесли из передачи, коротко?
Я вынесла из передачи, что вообще объединенная Европа такая же утопия, как и коммунизм и фашизм. Понимаете? Потому что и фашизм, и коммунизм – это родные дочери капитализма. И я хотела согласиться с академиком Павловым. И известно ли вам всем, что вот ученые всего мира занята разработкой универсальной истории, как спасти нашу цивилизацию. И там, в центре, стоит человек, как подобие голубя с ястребиным клювом. Ворон ворону глаз не выклюет, а голубь это делает совершенно спокойно, вместе с головой.
Спасибо, очень.
Так вот, должна быть, и Россия должна сейчас, и я буду сейчас выходить, так сказать, на некоторые откровения, ну, как мне силы позволят, чтобы говорить о том, что необходимо ставить вопрос не о правах человека, а о праве быть человеком.
Красиво, красиво, красиво сказано. Ирина Ивановна, ваш итог сегодняшнего разговора.
Сказано. Действительно, я тоже думала, и программа ваша «Человек имеет право» все-таки начинается со слова «человек». И прежде чем говорить о каких-то там международных связях, каких-то высоких материях, мы должны научиться уважать себя и уметь отстаивать свои права.
Ирина Ивановна Козулина, желаем вам здоровья и супругу вашему, томящемуся в белорусских застенках, так я называю, потому что условия содержания в белорусских вот, и СИЗО, и тюрьме, куда сегодня будет, скоро уже, наверное, будет напрепровожден бывший кандидат в президенты Козулин Александр Владиславович, мало чем отличаются от того, что было в нацистских лагерях, в концлагерях. Лев Александрович, итог.
Итог. Прежде чем вступать в Объединенную Европу, нужно представить себе, что с ней будет через одно поколение. Очень интересно, тут говорили радиослушатели о том, что ветер с юга давлеет над ветром с севера. Испания и Италия отбиваются от иммигрантов, Франция отбивается от арабов, Германия не знает, чего ей делать с турками, а Англия не знает, почему выходцы из Пакистана, выросшие в Англии, взрывают метро. Давайте представим себе эту Европу не на фоне Наполеонова комплекса, а на фоне развивающейся драматической истории. Этот ветер с юга в Мексике ничего с исламом общего не имеет, однако американцы стенку ставят. Так вот, куда мы хотим вступать?
Надо решить, наконец, что мы
хотим. Не будет. И прежде чем говорить о правах человека, нужно обеспечить человеку жизнь, чтобы его не убили в следующем пятилетии.
Анастасия Мудрич.
Я считаю, что не стоит воспринимать вступление в Евросоюз как панацею от всех проблем и болезней. Как нашей стране, так и другим государствам бывшего Советского Союза, которые, вступая в Евросоюз, пытаются за счет него, хотят за счет этого решить свои проблемы, а также повысить жизненный уровень государства.
Светлана Василенкова.
Я полностью согласна с Настей. От себя лишь хочу добавить то, что нам надо все-таки думать не о вступлении в Евросоюз, не воспринимать это как панацею, а больше думать о себе, о своем государстве, о своей политике.
Сначала надо научиться не влезать с ногами на унитаз, а потом вступать в Европу, пишет Владимир из Москвы. Уважаемый Макарен Агамиров, главное, сколько платят сегодня зарплату? $200-300. Чтобы прожить, нужно работать не менее чем на 2-3 работах. А когда книги читать? Какая Европа? Зачем нам Европа? Чтобы они жили так, как мы? Сергей Романенко.
10 секунд. Да, но вот это как раз подтверждает то, что говорил Владимир Буковский, что Евросоюз – это прообраз Советского Союза. Но я все-таки думаю, что России не надо делать из Европы врага, а нормально сотрудничать.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие член редколлегии и обозреватель журналов «Родина» и «Дружба народов» Лев Анинский, историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и студенты юридического факультета Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек составляет избранное из культурных программ «Радио Свобода» за минувшую неделю, а также отмечает наиболее яркие новости прошедших выходных. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 2 часа дня. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В Челябинске суд вынес приговор главному обвиняемому по делу об издевательствах над Андреем Сычевым. Совет Федерации поддержал отправку